Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1018-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к этой короткой пророческой книге Иаиля. Книге, которую многие не замечают, и книге, которую, на самом деле, к сожалению, многие даже и не читают. И тут вполне уместно выражение «маленький да удаленький». Или, я думаю, даже уместнее русская поговорка «мал золотник, но дорог». Да, всего 3 главы. Но какие великие истины в них открыты? Давайте напомним. Иаиль, скорее всего, был первым из пророков, записавших данные ему пророчества. Он был пророком для Южного царства. Его родина – Иерусалим, гора Сион, ну или окрестности Иерусалима. Напрямую об этом не говорится. Здесь не написано, откуда родом был Иаиль, написано только, что он сын Вафуила, но и это имя нам мало что дает. Кстати, напомню также, что имя Иаиль означает «Яхве Бог», и это очень частое имя в те времена. И вот именно Иаиль открывает нам понятие «день Господний», «тот день» или «день оный». Иаиль раскрывает понятие Дня Господня, отталкиваясь от драматических событий, происходивших в его время. Он говорит о нашествии саранчи. И не простом нашествии, а таком, подобного которому никогда раньше не бывало и больше никогда не будет. Мы с вами в прошлый раз читали 1-3 стиха этой книги, и перед нами обращение к старикам. Фактически Иаиль говорит следующее. «Вы, старики, никогда ничего подобного не видели, и отцы ваши вам ничего подобного не рассказывали, и деды не рассказывали». А потом он говорит, «Вы можете об этом рассказывать своим детям и внукам, потому что и в будущем ничего подобного больше не случится». Да, конечно, бывали нашествия саранчи и раньше. И тут можно, конечно, вспомнить нашествие саранчи в Египте. Но это было невероятное чудо. Это была одна из казней египетских. И устроил ее сам Бог. Поэтому египетская саранча была событием сверхъестественным. Ну а в данном случае это необычайное нашествие саранчи казалось естественным событием. По крайней мере, на первый взгляд. И дальше автор говорит именно об этом нашествии. И здесь нам нужно понять несколько моментов. Мы с вами не знакомы с саранчой. Я предполагаю, что с такими нашествиями вы никогда не встречались. Я уж точно не встречался. Мы не видели с вами никогда в жизни ничего подобного. Однако вы, конечно, видели фильмы о такой саранче. Например, о саранче в Африке. Вы можете найти и фильмы, и фотографии в интернете. Мне как-то довелось видеть в журнале фотографии одного и того же поля. До нашествия саранчи и после нашествия. И знаете, после саранчи там осталась буквально голая земля, как будто выжженная огнем. Под фотографией в журнале, о котором я рассказываю, была статья про это нашествие саранчи. Это было в Африке в 50-е годы 20 века. И под фотографией была такая подпись. «Битва проиграна, однако проигравший продолжает борьбу за свой скудный урожай». Да, от этого урожая осталось лишь немного зернышек. Все остальное уничтожено саранчой. Но вот эти африканские крестьяне продолжают сопротивляться, они продолжают делать все, что возможно, потому что это в буквальном смысле для них вопрос жизни и смерти. И вот перед нами в Божьем Слове описание такого нашествия саранчи. Библия неоднократно говорит о саранче. Например, притчи 30 глава 27 стих. «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно». Это очень интересная и очень яркая аналогия. Саранча выступает или марширует вперед, подобно армии. Она также разделена на группы или на рода войск. И вот в связи с этим гораздо проще понять 4 стих 1 главы книги пророка Иоиля. Давайте его прочитаем. «Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Тут есть несколько интерпретаций, несколько толкований этого стиха. Да, действительно, в оригинале использованы разные слова. И, возможно, речь идет о разных видах насекомых. Как, собственно, в русском переводе это и сказано. Тут получается гусеницы, саранча, черви и, наконец, жуки. Но дело в том, что все нашествие – это, конечно, нашествие саранчи. И поэтому вполне возможно другое толкование. Вот эти слова – это не разные виды насекомых. Это скорее разные виды саранчи. То есть четыре слова, которые используются здесь – это синонимы. И значение у них единое. Они все описывают саранчу. И вот тогда действительно мы видим эту аналогию с армией. Сначала налетает авиация. Вот и первая саранча прилетает по воздуху, и она может легко оголить деревья. Затем приходит артиллерия, и она разрушает обширные районы, но многое все равно еще остается нетронутым. Дальше приходит пехота, и они добирают все, что осталось от артиллерии, но все равно кое-что остается нетронутым. И после этого начинается простое банальное мародерство. И тут уже добирают все немногое, что еще осталось. Так вот, вполне вероятно, что именно так, что именно в таком контексте говорится здесь о саранче. У них нет генерала, у них нет главнокомандующего, у них нет царя, у них нет командира, но они движутся вперед подобно армии. Напомню, что израильтянам разрешалось употреблять саранчу в пищу. Я сейчас не буду читать этот фрагмент, но напомню, что говорится об этом в книге Левит, 11 глава, 22 стих. И при этом саранча посылалась как суд от Бога. Или даже скорее не суд еще, а предупреждение для народа. Вот это ваш первый пишущий пророк. И это времена Ильи. Илья пророчествует на севере. А этот человек, Иоиль, предупреждает Южное царство, то есть вас, о грядущем суде. И он переходит от местного суда к будущему, в тот день, который есть День Господень. Думаю, сегодня мы с вами не сможем подробно говорить о Дне Господнем. Однако я бы хотел уделить этой теме целую беседу, потому что этот термин «День Господень» люди очень часто не понимают. Иоиль использовал этот термин первым. Он определил его значение, его смысл. «Сей день» или «день оный». Мы с вами это еще увидим позднее, и мы об этом, конечно же, будем говорить очень и очень подробно. И дальше еще одно наблюдение. Саранча буквально оголила землю, и это было первым предупреждением. Но ведь, как мы уже сказали, эта тема переходит в великую скорбь. А с чего начинается великая скорбь? Если вы уже читали Откровение Иоанна Богослова, я понимаю, что в наших программах мы до него еще не дошли, но вполне возможно, что вы эту книгу уже читали. Так вот, тогда вы знаете, что великая скорбь начинается с четырех всадников апокалипсиса. Сначала псевдомир, а потом разражается война. И затем, уже после этого, приходит засуха, голод, и уже после этого приходит ужасный конь смерти. Четыре всадника откровения. Ну а здесь четыре рода саранчи. Я думаю, что перед нами очень яркая и очень важная параллель. Четыре рода саранчи в книге Иоиля и четыре всадника в откровении Иоанна Богослова. Четыре рода саранчи в первом предупреждении, данном Южному царству, и четыре всадника в начале Великой Скорби, в начале Дня Господня. Во времена Великой Скорби будет уже не просто саранча, а нечто намного более страшное. И оно будет иметь разрушительное действие по всей земле. Земля будет практически опустошена к тому моменту, когда вернется на землю Иисус Христос, чтобы установить свое царство. Да, вот такая примечательная параллель между Ветхим и Новым Заветом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы видим четыре рода саранчи. Но я могу здесь сказать кое-что еще. Ведь саранча вблизи похожа на коней, или точнее на всадников. Кстати, и само слово «саранча» на иврите родственно слову «всадник на коне» или «конник». Всадники появятся также и в Откровении Иоанна Богослова. Всадники, как саранча, только очень необычная саранча, не такая, какую привычно видеть. Ну а теперь идем дальше и читаем книгу пророка Иоиля, первую главу, пятый стих. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Почему виноградный сок отнят от уст? Разумеется, потому что виноград уничтожила или съела саранча, и больше не будет ни виноградного сока, ни вина. Так каким же был тогда великий грех уже в это время, в самом начале падения народа? Это было еще не идолослужение, не идолопоклонство. В книге пророка Иоиля про идолопоклонство ничего не говорится. Великий грех, о котором говорится здесь, это грех пьянства. И мы с вами, читая новости, еще и еще раз убеждаемся в том, сколь страшны последствия пьянства. И на дорогах, и на работе, и в семьях, и в личной жизни, просто в отношениях между людьми. Сегодня многие почему-то решили, что выпить – это нормально. Однако Божие Слово говорит о пьянстве, и говорит о нем неоднократно, и мы снова и снова видим последствия пьянства. Давайте еще раз перечитаем пятый стих. «Пробудитесь, пьяницы! И плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Кто отнял этот сок? Саранча? Нет, конечно. Саранча – это инструмент. Отнял сок, отнял вино сам Бог. Потому что пьянство подтачивало основу государства с самого начала. И да, это и есть единственный грех народа, который упоминает Иоиль. Об идолопоклонстве он здесь даже не рассуждает, потому что этого греха тогда еще не было. Он появится позже. Пока же люди, по крайней мере на словах, поклоняются Богу Яхве. Ну а пьянство уже есть, уже распространено. Идем дальше и читаем шестой стих. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы». Народ сильный и бесчисленный. В данном случае это, конечно, именно саранча. Это не какие-то слабые, ничтожные насекомые, а по-настоящему сильнейшая армия, способная все разрушить на своем пути и ничего не оставить, кроме пустой выжженной земли. Четыре рода войск – никакого военачальника, никакого царя. Однако они приходят. И в большинстве случаев это суд от Бога. Или, точнее, как мы уже говорили, предупреждение для этих людей. И уже несколько позже Иоиль будет говорить о Дне Господнем. И выяснится, что День Господень похож на нашествие саранчи. И придет время, когда явятся и четыре всадника откровения. Обратите внимание, что саранча сравнивается здесь со вторгшейся армией, и их нашествие столь же разрушительно. Читаем седьмой стих. «Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее». Саранча совершенно оголила смоковницу до ствола, и ничего не осталось, кроме обнаженной древесины. И дальше пророк обращается к людям и говорит, что им делать в такое время. Читаем 8 стих. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности твоей». То есть, да, им пришло время рыдать. Это вот параллельно тому, о чем говорит Экклезиаст, время собирать камни и время разбрасывать. И в данном случае действительно время рыдать. Мы с вами к этому еще вернемся, потому что мы ведь неоднократно говорили о том, что Бог хочет, чтобы его народ радовался. А здесь время рыдать. Как это? Мы еще обязательно об этом поразмышляем. 9 стих. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». Иными словами, у людей не осталось возможности приносить жертвы. И служители Господни, священники, плачут. Получается, что вся экономика испытала на себе последствия этой саранчи. Да, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь упоминаются священники. Это одна из причин, по которым я считаю, что дело происходит именно в Иерусалиме или в его окрестностях, уж точно в Южном царстве. Читаем дальше, 10 стих. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина». Никакого масла больше не будет, и никакого винограда, и никакого зерна. То есть три продукта, имевших особую важность, мы сегодня сказали бы стратегическую важность в жизни этих людей, три этих продукта уничтожены. И теперь вся земля будет плакать и скорбеть. Понимаете, земля и люди в Божьем замысле неразделимы. В конце концов, закон Моисеев был ведь дан не только людям, но и земле. Земля и люди тесно связаны друг с другом. И если страдают люди, то страдает и земля. Когда страдает земля, страдают и люди. У них не было возможности просто переехать, просто найти другую землю. Другой земли не существовало. Бог дал им эту. И Бог хочет, чтобы они возделывали эту землю. Но земля страдает, и люди страдают. Читаем дальше, 11 стих. «Краснейте от стыда, земледельцы! Рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле». Виноград уже не будет краснеть. Краснеть будете вы. Виноградного сока уже не будет, но будут ваши слезы. Видите, как интересно устроен этот текст с литературной точки зрения. Вы замените собой виноград. Ваш стыд заменит его зрелость. Ваши слезы заменят или попытаются, но не смогут заменить его сок. Таким образом, пророк обращается еще к одной группе людей. Он уже обращался и к пьяницам, и к священникам. Ну а теперь он обращается к земледельцам. Читаем дальше, 12 стих. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Пророк описывает тяжелую, страшную картину разрушения. Но дальше говорится, что они должны сделать что-то еще. Читаем 13 стих. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Иными словами, священники, служители, вы не можете делать ваше обычное дело. Вы не можете совершать жертву, вы не можете совершать жертвоприношение, потому что жертву приносить нечем. Но Бог очень четко показывает, важен не ритуал, а состояние сердца этих людей. «Войдите, придите ко мне, Придите с содрогающимся сердцем. Придите с раскаянием. Придите со слезами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут Бог делает нечто такое, чего раньше не делал. Когда Бог дал закон, Он также дал этим людям 7 праздников. И Он очень четко сказал своему народу, что Он, Бог, не хочет, чтобы они приходили к Нему с печальным лицом. Он хотел, чтобы в дом Его входили с радостью, со славословием. И радость должна была быть в их сердцах. Так почему же Бог вот в этой ситуации впервые говорит своему народу, что пришло время плакать, пришло время скорбеть? Раньше он этого не хотел. Напротив, он хотел, чтобы к нему приходили с радостью в сердце. Что же происходит сейчас? Что изменилось? Причина – это грех, который захватывает Божий народ. И когда люди, и прежде всего христиане, сегодня жалуются на безрадостную, грустную, скучную жизнь, у меня возникает та же мысль. В чем причина этой безрадостности? Почему оно все так? Причина ровно та же. Это нераскаянный грех. Нас снова и снова пытаются рассмешить. Ну, или оглушить музыкой, или ослепить непрестанно сменяющимися пестрыми зрительными образами. Так что же происходит? Где же наша радость? Она исчезла по причине греха. И Бог не позволяет нам обрести радость, пока мы не покаемся пред Ним. Так же и здесь. Бог говорит этим людям: «Придите ко мне в своем плаче и сетовании, потому что вы грешны, и я хочу увидеть ваше покаяние, я хочу увидеть ваше раскаивающееся сердце». И вот сегодня церковь оказывается в положении, очень похожем на положение людей того времени. Но это ведь только начало. Пришла саранча, она совершенно разрушила экономику страны, грядет голод, и люди будут скорбеть перед Богом. И да, они грешники, и покаяние станет для них единственным способом перед Богом предстать. 13 стих прочитаю еще раз. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Я хочу обратиться к вам, нашим слушателям, к людям, которые проходят с нами вот это путешествие по страницам Библии. Есть ли радость сегодня в вашей жизни? Я как-то уже рассказывал историю про человека, про ведущего поклонения, который смотрел на церковь, смотрел на собрание и говорит: «Так, давайте все улыбнемся, давайте повернемся направо, налево, улыбнемся друг другу». И это не естественная, это искусственная улыбка. Я хочу задать вам, друзья мои, несколько вопросов. Каждому лично. Кстати, и себе тоже. Есть ли радость в вашей жизни? Нет, не просто веселье, которое приходит и уходит. Нет, не просто, как иногда говорят, ржач. Кстати, меня иногда критикуют вот за такие слова. Ну, как можно использовать подобные словечки? Ржач. Понимаете, в чем штука? Порою не совсем благочестивые слова оказываются наиболее точными. Есть смех, есть радость, а есть ржач. Вот последнее по сути своей, по природе своей, внешне, поверхностно. Есть ли в вашей жизни подлинная радость? Если ее нет, то почему? Возможно, одна из причин – это и есть нераскаянный грех. И, возможно, вам, вам лично, вашей семье, вашей церкви поместной, сегодня надо не радоваться, а плакать, приходя к Богу с покаянием. Если да, то начало книги пророка Иоиля специально для вас. Придите к Богу, предстаньте перед Ним. Возможно, именно сейчас, именно через эти события, Он как раз и хочет вас смирить. Но придя к Нему, обратившись к Нему, помните, что Иисус Христос умер за ваш грех. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Придите ко Христу. Откройте перед Ним свое сердце и примите то прощение, которое Он дает. И вот тогда уже радуйтесь. Да, Бог хочет дать нам подлинную, настоящую радость. Но порою путь к этой радости проходит через слезы покаяния. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.